Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
На мужском разговоре находится Андрей Фадеев о признаках Царствия Небесного. Пожалуйста, Андрей.
Матфея, 13 глава, где Христос объясняет нам, что такое есть Царство Небесное. И первая притча, которую он сказал, что она является ключевой, без нее мы не поймем ни одной притчи о Царстве Небесном, это притча о сеятеле. Мы увидели, что притча о сеятеле несет главную информацию, это то, что Царство Небесное должно принести плод. То есть, если бесплодные люди, то есть, они услышали о Слове Божьем, о Царстве Небесном, но плода не принесли, то грош цена всему этому служению. Но важно другое, важно то, что есть те, которые способны принести плод. И они гораздо ценнее, потому что они позволили Богу прославить Его как Бога. Вот. Они не потоптали Его Слово, они не лицемерили с Его Словом, что сегодня веруют, а завтра отрекаются. Да. Они оказались верными этому Слову. То есть они, когда были испытаны, то они отвергли увлекаться похотями этого мира и решили твердо стоять в Слове Божьем. Вот. И мы также разобрали, что есть сыны лукавого и сыны Царства Божьего. То есть те, которые отвергают Слово Божие и живут по своим прихотям, это сыны лукавого. Те же, которые исполняют волю Божию, они продолжают быть настойчивы и устойчивы в том, что их хочет Бог. Вот. И поэтому хотелось бы сослаться еще на одно место Писания, где Иисус говорит: «Царство Небесное подобно горчичному зернышку». Вот. Мы можем найти это место Писания?
Да. Царство Небесное, говорит Иисус в 13 главе, 31 стихе, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя и меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
Всего лишь два стиха. Да. Очень интересна притча тем, что незначительная совсем информация. Но здесь очень глубокая тайна. Обратите внимание на такие фразы. Зерно горчичное. Угу. Христос не сказал, что зерно горчичного дерева.
Да-да-да.
А зерно горчичное. И обратите внимание на ту фразу, которую сказал, бывает больше всех злаков. Угу. Греческое слово злак означает овощ. То есть это, по сути своей, трава. Но он говорит, что бывает больше всех злаков и становится деревом. Это удивительно. Да. В Бытие сказано, что да произведет земля зелень. Зелень травную и древесную. И зелень травная будет давать семя голое, без плода. А семя древесное будет давать плод, и семя его в плоде его. То есть, таким образом, Бог разделил два рода. Род трава и род дерева. А момент интересный. Он говорит, Царство Небесное подобно зерну горчичному, то есть траве, которое человек взял и посеял на поле своем. То есть, если мы видим, что Царство Небесное, а притча о сеятеле, то сеется зерно, и оно приносит плод. И есть противоположное зерно, это терния. То мы здесь наблюдаем, что сеется одно зерно, но плод почему-то, род плода меняется. Сеется трава, а пожинается дерево.
Причем неизвестное, потому что я горчицу высаживал на своем огороде. Вы знаете, да, что горчица это является сидеритом. Она улучшает свойства почвы, насыщает азотом, как и бобовая. Вот. И такое считается зеленым удобрением. Но максимально это полметра вырастает. При хороших дождях, конечно, мы не поливали. Вот. Поэтому то, что становится деревом, это какое-то неизвестное вот современное время. Но это было 2000 лет назад, может быть, были такие древесные формы.
Вот. Поэтому требуется истолкование, как такое возможно, что сеется трава, а пожинается дерево. Для истолкования есть интересное местописание Исаия 40 глава. Вот давайте мы попробуем это открыть.
Это когда говорится об Иоанне Крестителе, да? Глас вопиющего в пустыне.
Там Господь говорит ему: возвещай. Угу. А он спрашивает, что возвещать.
Всякая вот шестой трава, стих. Да. И вся красота ее, как цвет полевой. Сыхает трава, увядает цвет, когда дует на нее дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно.
То есть мы здесь наблюдаем интересный момент. Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? Возвещать, вот стоит вопрос, что мне возвещать? И идет утверждение: всякая плоть трава, и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. То есть мы видим, что не только плоть всякая трава, то есть как единичный вариант, но и народ трава. То есть, таким образом, за словом «трава» конкретно подразумевается какая-то определенная нация, какой-то определенный народ, какие-то определенные люди. Но так как речь идет о Царстве Небесном подобно горчичному зернышке, трава, которая сеется и почему-то пожинается дерево. Требуется истолкование, как такое возможно, чтобы трава стала деревом. Для этого хорошо бы посмотреть апостола Павла, как он истолковывает это явление. Это, насколько я помню, 1 Коринфянам. А вот эту главу не помню. Так, у вас есть симфония?
Нет, нету. К сожалению. Онлайн-симфония. О чем?
1 Коринфянам... Он говорит о том, что есть всякая, у всякой плоти есть понял. Своя слава.
Все понял. Не одна и та же плоть. Есть прославлен, да, есть такое. Чтобы никакая плоть не ходит перед Богом, да?
Да. Сеется тело душевное, встает тело духовное. Вот это место надо найти.
Ну, это 15 глава, скорее всего. Это «Воскресение мертвых».
15. Это где он идет, а Евангелие рассказывает?
Ну, о «Воскресении мертвых».
Да. Так.
Так. 15 глава посвящена полностью надежде воскресения. Читается во время Пасхи, постоянно 15 глава, она читается полностью.
А вот, он заявляет: не обманывайтесь, да? Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущего, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. В данном случае у нас горчичное.
Да.
Вот. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и есть тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разница во славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстает в нетление. Сеется в уничижение, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное и есть тело духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душой живое, а последний Адам есть дух животворящий. но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек на земле перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но скажу вам, братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертное. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а силы греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Богом.
Это называется в библейской текстологии гимном Ефесянам, 4 глава, вот 15 глава, 1 Коринфянам, какая-то из глав, не помню, Римлянам. То есть у Павла и у других, конечно, но у Павла много точно, есть те тексты, которые поются в церкви. Нараспев, как для памяти, для того, чтобы вера возрастала. И вот на Пасху всегда почти полностью, там с небольшим изъятием, читается нараспев, даже в наших общинах, вот 15 глава. Потому что она возбуждает веру в вечную жизнь. Мы тут на земле, знаете, как вот как горчица называется, сидериты. Нам лишь бы почва, лишь бы горох, лишь бы там злаки росли, вот, побольше. Вот и вроде и ладно. А 15 глава, это такой, знаете, гимн, которая восхищает нас и на бытие, которого пока что не видим, это всего лишь акт веры, но это такая вера.
Вот эта притча, она уникальна тем, что она всего лишь два стиха,
да.
А такая глубина.
Да. Действительно, я скажу так, что если говорить о горчице вообще, то, конечно, люди знали горчицу издавна, но внедрили ее путем страшной битвы. Если внимательно почитать Салтыкова Щедрина, у него есть «Город Глупов», знаменитая такая притча большая, книга целая. И там говорится, что некий из градоначальников всего города Глупов, ну, имеется в виду, конечно, вся Россия, они, значит, внедряли просвещение. А внедряли что? Масло растительное внедряли, не было в России пока еще его в то время. Горчицу внедряли. Вы представляете, обычная вещь, которую мы кушаем просто. Но раньше, вот как и картофель, это все внедрялось с боем.
Ой, я горчицу до сих пор не люблю.
Ну да, многие люди не понимают все прелести, хотя я лично сам завариваю. Вы знаете, я покупал раньше горчицу и все время думал, ну какая-то кислая, какая-то не сильная, как говорится, не дает. Пошел, значит, в столовую, а там лежу на столах горчица, как обычно вот раньше было. И она такая сильная. Я говорю, а в чем секрет? Вот объясните. Ну, прошу, наверняка один тоже самое берете. Да, ну просто мы берем мешками, вы берете там маленькими пакетиками. То же самое, конечно. Размельченные семена. А в чем, говорит, сила? Нельзя ложить соль, нельзя ложить сахар, уксус, ничего нельзя ложить. Просто теплая вода, почти горячая, и сухой порошок. Тогда она говорит, такую силу будет, что вот понимаете, как вкусно? Когда ничего не мешаешь. Это тоже к этому же относится. В Царство Небесное не нужны добавки. Человеческие усилия, наш пафос, наши попытки там играть речи. Знаете, я был на проповеди, был праздник жатвы. Проповедник хороший, мой друг давнишний. Но он целых 5 минут и все, знаете, завывал. Я ему написал тут же, мы друзья, я не боюсь этого. Говорю, ты неплохой проповедник, но Слово Божие не надо помогать. Она сама сильная. В эту горчицу не надо ни сахар, ни соль, ничего не надо, иначе ты выхолостишь. Вот так интересно касается Царства Небесного и вот этого простого продукта, который вот в России палками убивался наши крестьяне, потому что не понимали, как это можно вообще есть, все горит. Это же южная, ну, так сказать, культура. Как вот
ко мне вот вчера два парня пришли и настойчиво просились, как бы, чтобы я их принял себе домой. Они неверующие. Но они оба дедомовские. Я тоже дедомовский. А, ну, как бы, когда разговорились, то выяснилось, что они дедомовские, я дедомовский. И у меня как бы сердце раскрылось для их принять. И мы сели, и они увидели у меня гитару, мы взяли гитару, и я начал петь псалмы. А, то есть Бога прославлять, песни разные какие-то в моем репертуаре есть. Просто пел на гитаре. И один из них говорит: ты понимаешь, вот ты поешь, а у меня душа прям хочет каяться.
Они знают это слово?
Да, он говорит, у меня душа хочет каяться. Почему-то вот от пения, вот ты поешь, а у меня душа хочет каяться.
Вообще, вы знаете, вот у нас сегодня будет эфир, я не знаю, сможете ли вы побывать на нем, если хотите, 8 с Петербургом, с Ярославлем, по скайпу. И в этом эфире будет вопрос. Два источника веры. Первый – это разум, к этому призывает и апостолы, и пророки, и сам Христос. И второе – это чувство. Вот вы знаете, как я уверовал? Вот даже вот, сказать, никто не поверит. Я отрываю Евангелие, а там же просто вот набрано «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». Этого нет в тексте самом. Это просто вот такой заголовок, принятый, наверное, кем-то когда-то. По-разному. Сейчас уже пишут и благословение, и пишут Евангелие, всякое пишут. А в то время так писали. Но сами эти слова, и мне уже никакие не нужны доказательства. Какие-то чувства родили какой-то мальчишки. Понимаете? Вот сами эти слова такие, ну, они не текстуальны. Это не рассказ о страданиях Христа. Это не рассказ о каких-то еще вещах таких, ну, концептуальных. Нет, это просто название. Но вы понимаете, как щелкнуло? То есть, есть такие люди, ну, может быть, я к ним тоже отношусь, или этот человек относится сензитивно, да, для которых чувство гораздо важнее. И потом мне даже не хотели давать мне крещение. Говорят, ну, надо же подумать. Христос как говорит? Сядь, взвесь. Я говорю, Христос был евреем. Евреи как говорят, а что мне с этого будет? Поэтому он говорит, в 100 раз больше детей, в 100 раз больше жен, помните, да, там, если что-то потеряете. То есть он как бы вот их прикармливает вот таким вот вознаграждением. А мы говорим, русские широкие люди, нам это ничего не надо в 100 раз. Мы просто поверили, и мы бросились в реку. То есть есть два пути уверования. Ну, это нам, конечно, взгляд просячий. Два пути уверования. Путем таким еврейским, как вот в Ишиве, да, вот как вот вы, я знаю, все время со словом работаете, переводы ищете, образы ищете. Вы такой вот, ну, такой, конечно, самоучка, но тем не менее, такой вот у вас подход. А есть люди, ну, художественного склада, можно сказать, не знаю, для которых вот щелкнуло, что называется. Ко мне пришел однажды дедушка, 90 лет. Тогда студия еще была там, в церкви маленькая была совсем. И заходит и говорит, ой, вот так вот, замечали за ними? Да. Ну, харизматов вообще. Меня, говорит, восторгает. Понимаете? Я ему еще слова не успел сказать. Он говорит, меня это восторгает. Я, говорит, когда вас по радио слушаю, меня тоже, говорит, торкает. Я пришел вас поглядеть. Он такой баянист, артист тоже. То есть есть такие люди, вот, может быть, вот ваш юноша, может быть, этот дедок, может быть, я тоже. Ну, я уверовал 17 лет, был не дедом, мальчишкой бы худым. Но, по сути дела, мы такие люди, для которых даже не то чтобы не надо слово, слово надо, конечно, но достаточно прикосновения к чему-то, вот, непонятно как. Это вообще великая тайна, как человек может, что называется, для одних запах живительный, да, а для других стороны. А это все одно и то же для всех.
Вы знаете, почему я стал заниматься исследованием Библии?
Да-да.
Потому что я раньше книги вообще не читал.
Не было такой дурной привычки.
Не было, да, такой привычки вообще. И когда я попросил братьев, вот такая проблема, читаю Библию, да, и чувствую себя идиотом. Вот. Они мне посоветовали, ты поступи так, как написал Иисус, в своем, как Иисус учил, да, в своем слове. Зайди в тайную комнату, закрой за собой дверь, помолись Богу в тайне, Он видит твою тайну, воздаст тебе явно. Я буквально поступил так, как написано в Писании. Я зашел в тайную комнату, позаботился, чтобы меня никто не потревожил. Я на две двери закрылся. Даже если кто-то захотел попасть, чтобы сперва потрудился, чем попасть. Зашел за вторую дверь, там закрылся. И в тайне молился Богу искренне, вот как болело чувство. Я жаловался Богу, что я чувствую себя дураком, полным дебилом. Смотрю в книгу, вижу, не понять что.
Я тоже после ковида бывает такое сейчас, называется мозговой туман.
Вот, и когда я плакал перед Богом, на какой-то момент пришел мир. Пришел мир, и мне как бы внутренний голос говорит, читай Библию. Я открываю Библию и обнаруживаю, что изменилось. Изменилась способность восприятия Библии. То есть это мгновенно
то,
прям...
Дух может преобразовывать тот же, да, самый текст, для вас становится актуальным.
Вот. И я его читал как роман-газету. Мне все ясно, все понятно.
Кстати, я так читал, да. Я работал в то время в Томске, значит, на заводе резиновой обуви, был инструктором пожарной охраны. Сутки работаю, трое дома ничего не делаю, а сутки там ничего не делаю. Ну, инструктор расписался, и ладно. Значит, ложился на диван, там у нас был, беру Библию, как роман. Я ее прочитал за недели две, мне кажется, Библию, 1200 страничек. Вот. Ну, половину не понял, конечно, сразу, но тем не менее, вот именно вот, вот такой же у меня был подход, как роман, тот читал первый раз. Я его.
Вот. Есть одно место писания, там написано: «Тайны Господни к боящимся да, его, да. И завет свой он открывает им». Угу. Я бы не сказал, что я был человеком, боящимся Бога. Угу. Но в тот момент моя душа очень хотела понять эту книгу. Но она для меня была закрыта.
Сколько было лет-то, Андрей?
А мне было тогда 17 лет.
Ну, вот видите, мы с вами абсолютно в одной позиции. Я тоже уверовал в 17 лет. И тоже так же вот... Причем я как уверовал? Уверовал-то уверовал, но в плане, так сказать, восприятия такое было. Открою, читаю, верю всему. Закрою, какая ерунда. Вот такой был фокус. 2 месяца, понимаете, да? Пока читаю, прям на меня действует, прямо, как я рассказывал только что. Закрою, да нет, ну это же мир. Это уже был же атеизм в то время.
Ну, у меня с верой маленько по-другому было. Угу. Дело в том, что я до уверования вообще не верил в Бога. Для меня Бог это была какая-то абстракция, какое-то философское понятие.
Да.
Вот. А когда я пришел на Пятидесятническое собрание, где молились на языках, я испытал силу Духа. Но я не мог... Да, я не мог объяснить. Да. Но я не мог объяснить это явление.
Как они молятся?
Я думал, что это колдовство какое-то, потому что ну откуда такая энергия? Вот. И я не мог себе это объяснить. Единственное, что я смог себе, как бы сказать, самого себя вразумить, это, слушай, сатана не будет призывать людей к покаянию. Я подожду, когда эти странные верующие начнут к покаянию призывать. Если они будут призывать к покаянию, это 100% верующие. То есть это не сатанисты, которые хитрят, лукавят, Христом используют, затягивают в омут. Вот. И когда они призывали к покаянию, я сказал Богу, что я выйду на покаяние.
То есть получается, что у вас публичное покаяние случилось с первого раза?
Да.
Вы тоже, как я, скорострельный человек?
Нет, я не скорострельный. До этого я ходил к баптистам. На Большой Подгорной. Они еще тогда под мостом собирались.
Да, я помню.
Вот. И туда я ходил, и мне даже, у меня даже момент такой был, недовольство, когда мужчина встал на колени со слезами, с такими настоящими крокодильными слезами, каялся перед Богом, и мне казалось, как ты унизил себя, человек, мужик, ты прилюдно при всех тут слезы льешь. Я ни за что, никогда. Вот. Ну, а получилось как раз крайне все наоборот. Я готов был встать на колени, я готов был и рыдать перед Богом, когда Бог меня призывал к покаянию. Самое-то интересное, что когда я сказал Богу, что я выйду на покаяние, если кто-нибудь будет вставать. И человек один передо мной встает так неуверенно, и я Богу попятую включил. Я сказал, слушай, Господь, повремени на мне. Я же это, как сказать, еще молодой, не толком не нагрешился, не нагулялся, не остепенился. Вот. И мне внутренний голос говорит, самому Богу врешь. Ты же сказал, что ты пойдешь на покаяние. Мне так стало стыдно. У меня такое чувство было, как будто я плевок в лицо матери сделал.
То есть, это было эмоционально или это было сухое решение? Меня интересует вопрос чувств.
Это было решение, что я не буду оскорблять Бога. Вот такое решение. И оно немножко даже меня, как бы, я стал импульсивным, я подпрыгнул. И женщина держала песенник «Возрождение». Я как-то вот так по нему ударил, она его в воздухе поймала. Вот это, говорит, я первый раз вижу, так выходят люди на покаяние. То есть расталкивают всех, распихивают и бегут на покаяние.
Знаете, есть фотография, я найду ее со временем, потому что я же не хочу искать, пока эфир идет. Это, значит, Билли Грэм проповедует в 1967 году на Олимпийском стадионе Уэмбли в Великобритании. 127 тысяч человек. Идет дождь, вы знаете, вот как ливень. Ливень идет. Лужи на футбольном поле, там, где Билли Грэм и прочее. И со всех сторон, а снимок объемный, хороший фокус, бегут мальчишки, каются. Стадион полный. У него там покаяния были, у него каются одновременно 5 и 6 тысяч, как вот во времена Петра. Значит, и они не идут, а как вы, бегут. Мальчишки 17-15 лет, большинство бежали мальчишки, каяться. 67-й год. Фото изумительное, то есть это высшего качества, белое, правда, но высшего качества фото, потом весь стадион виден. В одном фото весь стадион виден, понимаете, как сделано. Ну, широкоугольные такие вещи есть сейчас. Вот, и в то время были, видимо, уже. И заснято, что он бежит, и у него нога через 3 ступеньки. Ну, как вот мальчишки же бегают, они же не как мы, старички, по одной ступеньке бегут. И они бегут каяться, они падают на колени в эти лужи, им это все равно, что лужа, что идет дождь, они мокрые насквозь, конечно. Там над Белигреем, кажется, держали там этот зонтик. А так-то большинство, конечно. Вот когда происходит вот это вот, ну, такой момент, да, решимости, культура сдержанности, ну, англосакса, да, отпадает, какие-то вещи, да, какая-то вот, ну, русские не плачут, отпадает, да, какие-то вещи, которые культурно привязаны, цивилизационно обусловленные под воздействием вот этой огромной силы, они как уж уха раз, и для человека никакие проблемы.
Да, то есть Царство Небесное, это, по сути дела, Христос показывает нам, что это Он Сам. Он Сам. И когда вот некоторые цитируют, особенно вот сейчас буддисты появились, которые цитируют слова Иисуса Христа в качестве подтверждения своей религии, что Царство Небесное внутри вас. То есть мы тоже верим в Царство Небесное внутри нас.
Ну, нет, но буддисты там, во-первых, они разные. Тут тоже нельзя как бы одним... Я в этой студии разговаривал с некоторыми буддистами, приглашал, ну, не то, что специально, так получилось, что я занимаюсь межрелигиозным диалогом, и ко мне приходят здесь и евреи, и мусульмане, и вот некоторые. Я вам рассказывал, что вот есть те, которые посвящены этому внутренней переделке, вот я бы так назвал, вот то, что вы сейчас назвали.
Трансформация.
Вот, некий путь. Вот это да. Хотя есть очень даже традиционные, с молитвами, с такой, с очень похожей верой какой-то, там, южный Махаян, всякие другие пути узкие, широкие. Поэтому тут нельзя ни в коем случае на радио, тем более, нам упрекать кого-то в своей вере. Всякий человек пытается искренне понять.
И это не столько упрекаю, да, сколько да. Хочу понять, что возможно ли такое толкование, как они толкуют. Потому что там в оригинале, по сути дела, нет вот этого слова «внутри вас». В оригинале «посреди вас». Посреди вас, это кто был посреди них? Посреди них был Христос. То есть Царство Небесное – это Христос.
Без царя не бывает царства. Христос переводится в царь. Все очень просто. То есть на самом деле была использована древняя вера евреев, такая родоплеменная религия о том, что придет некий потомок Давида, и он сыном Давидом назван, вот, который восстановит вот те огромные обещания, которые были даны в свое время его предкам. Вот. И поэтому здесь одновременно это и национальная, и родоплеменная, и прочая религия, но и одновременно пророки перешагнули ее, а Христос вообще сделал мост ко всем. Ну, в общем, начиналось вот как узкий путь, вот, можно сказать, если вот Махаяна поглядеть, как некий узкий путь. То есть, любая большая гигантская религия, она переживает несколько этапов всегда. И христианство тоже. Ну, не христианство, конечно, а авраамическая религия. Они тоже перешивают сначала родоплеменное, очень узкий, очень такой зашоренный, да, а потом мы видим, вот происходит некое, ну, как сказать, скачок веры, я бы сказал, скачок откровения. Вот, наверное, так я думаю все-таки. Потому что...
Тут интересный момент, когда Павел пишет Ефесянам, да, 4 главе, что он не шедший, он же вошедший, да, да. Собой наполнит все, да? Mm-hmm. Собой там, кстати, нету. Там просто наполнит все. Но по тексту видно, что речь идет с собой наполнит все. Mm-hmm. Потому что в нем Бог заложил всю полноту свою. Mm-hmm. То есть именно в нем, находясь, из него приносится полнота Божия.
Знаете, о чем бы я хотел сейчас поговорить, анонсируя следующую встречу? Есть такая шестая глава послания апостола Павла Римлянам, которую мы, когда еще были мальчишками, изучали в книжке «Watchman on Him», может, вы знаете, да? Нормального христианина. Если вдруг она вам нравилась, эта книжка, или вдруг вы имеете о крещении, ну, водном, в частности, крещении, да, какое-то, ну, желание просто об этом проповедовать и рассказывать, это было бы интересно, потому что вы как раз знаете, ну, так сказать, немножко, я вижу, в отличие от меня, кстати, язык, так сказать, коина, и, соответственно, это могло быть интересно. Потому что, на самом деле, для того, чтобы приблизиться к Богу, есть некие вот... реальные шаги, не только умственные и чувственные.
Ну, я вот, коль заговорили, Римлянам 6 глава, я считаю, что Римлянам 6 глава не о водном крещении.
А о чем?
А о крещении веры.
Ну, вот еще лучше. Потому что если одно с другим не спрягается, нет и акта веры. Собственно, крещение – это акт веры, собственно говоря.
Да.
Это вот та дверь, которую ты, и одновременно могила. Двери могила одновременно.
То есть, самый момент там очень важный, что телом Христовым вы умерли.
Да, да.
То есть, по сути дела, когда вот мы видим в книге «Бытие» написано, что Бог сотворил Адама, да, но усыпил его, из ребра его сделал Еву. Вот этот образ, который показан в книге Бытия, он совершился, этот образ, во Христе Иисусе. То есть, когда он висел на кресте, он умер. Да, в нем это совершилось. И вот эта церковь, которая придет к нему, приведет к нему Отец.
Андрей, я боюсь спрашивать, но вдруг вам это будет интересно. Мы знаем, что традиционно за 2000 лет было совершено огромное количество и ошибок, я бы даже сказал, преступлений. Да? Не только там главной конфессии, но и многими людьми. Вот как вы относитесь к этому пласту, негативному пласту, который за 2000 лет накопился? Это к этой ауре, из-за чего люди 21 века бывают часто?
Я думаю, что это хороший урок всем религиям.
Да.
Не только христианству.
Да.
Это всем религиям хороший урок, что нельзя жить в жестокости.
Мы к этому вопросу обязательно вернемся, потому что это просто чувство пятного, понимаете, да? Это вопрос именно того ожесточения, о котором мы можем поговорить. Спасибо, Андрею.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.